В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Однодневная война». Карабах подписывает капитуляцию.
Но думаю, что главный вопрос, который будет обсуждаться в рамках диалога между Степанакертом и Баку, обеспечение прав человека и безопасность армян, проживающих в Нагорном Карабахе.
Сорвать Нацбанк. Счета попавшего под санкции бывшего генпрокурора в Грузии разблокированы и спасены.
Сегодня мы видели раскрытых русских шпионов грузинской мечты. Ее разрушение началось.
Слово Махаджира. Представитель абхазской диаспоры в Турции против закона об апартаментах.
Мы у себя, имеется в виду в Турции, долгие годы жили абхазы и черкесы вместе в одних местах. Когда появлялись другие народы, то мы растворялись.
Все это и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Нана Плиева.
Автомобиль с российскими военными в Нагорном Карабахе попал под обстрел. Они погибли, об этом сообщили в Министерстве обороны России. Инцидент произошел, цитата, во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг, отметили в ведомстве. Обстрел велся из стрелкового оружия. Кто его вел, неизвестно. Сколько в машине было военных, ведомство также не уточнило. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов, отметили в Минобороны России. Огонь в Нагорном Карабахе прекратился в районе 3 часов дня. Об этом радио «Азатутюн» заявил независимый журналист Марут Ванян. В Степанакерте нет электричества, есть проблемы со связью. В городе царит неопределенность. Люди не знают, что делать, куда идти. Некоторые едут в аэропорт, рассказал он радио «Азатутюн». Между тем, в центре Еревана собирается акция протеста противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Сегодня власти самопровозглашенного Нагорного Карабаха объявили о полном прекращении боевых действий. С часа дня в сообщении говорилось, что договоренность достигнута при посредничестве командования российского миротворческого контингента. Власти Карабаха согласились на требования Баку, в частности, вывод подразделений и военнослужащих вооруженных сил Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента, расформирование и полное разоружение вооруженных формирований армии обороны Нагорного Карабаха и, наконец, вывод тяжелой техники и вооружений с территории Карабаха. Вопросы об обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече между представителями армянского населения Карабаха и представителями властей Азербайджана в городе Евлах 21 сентября. Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в обращении к армянской нации, что Ереван не участвовал в составлении договора о прекращении огня между властями самопровозглашенного Нагорного Карабаха и Азербайджаном. Он отметил, что ему непонятно, почему в тексте упоминаются вооруженные силы Армении, так как после ноября 2020 года Армения вывела всех военных из Карабаха. По его мнению, упоминание Армении в тексте доказывает, что Азербайджан пытался втянуть Ереван в войну. Пашинян также отметил, что сейчас главное обеспечение России права армян Карабаха жить в своих домах. В Кремле, комментируя события в Карабахе, отмечают, что де юре речь идет о действиях Азербайджана на своей территории. Упреки Еревана в бездействии Москвы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспочвенными. Сегодня же президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. Он заявил, что российские миротворцы делают все для того, чтобы защитить гражданское население.
Здесь наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт. Делают все для того, чтобы защитить мирное население. В нашем основном пункте базирования уже свыше 2000 гражданских лиц, из них более 1000 детей находятся. Но мы в очень тесном контакте, повторяю, находимся со всеми сторонами конфликта и с властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло.
Заявил Владимир Путин. Минобороны России отчиталось, что за сутки российские миротворцы эвакуировали более 2000 человек из опасных районов Нагорного Карабаха. Больше половины из них – дети. Как сообщил уполномоченный по правам человека непризнанного Нагорного Карабаха Герам Степанян, с начала военной операции Азербайджана погибли 32 человека, больше 200 получили ранения. Среди погибших 7 мирных жителей, в том числе 2 ребенка. Жители непризнанной республики, по его словам, остаются без электричества, связи, еды, прячутся в подвалах. Европейский союз принимает к сведению договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и внимательно следит за развитием ситуации. Об этом в Брюсселе сегодня заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стана. По его словам, Брюссель ожидает, что Азербайджан прекратит военные действия. Важно также, что Баку не использовал военные действия в качестве предлога для насильственной депортации армян Нагорного Карабаха, отметил Стана. Исламская республика Иран признает Карабах территорией Азербайджана, но разногласия между сторонами должны решаться путем диалога политическими средствами, написал в соцсети X, бывший на Твиттере, глава МИД Ирана Хусейн Амир Абдуллахян вчера вечером после встречи в Нью-Йорке с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Между тем, Иран принял сегодня решение отменить все авиарейсы в Армению и Азербайджан, сообщает иранское информационное агентство ИРНА со ссылкой на директора агентства гражданской авиации Исламской Республики Мохаммеда Мохаммади Бахши. По словам иранского чиновника, полеты отменены с 20 сентября и до дальнейшего уведомления.
Эхо Кавказа. Новости.
В распоряжении «Медузы» оказалась методичка, которую администрация президента России отправила сотрудникам государственных и лояльных Кремлю СМИ вечером 19 сентября. В ней Кремль рекомендует обвинить в обострении конфликта в Нагорном Карабахе Армению и страны Запада. Акцент необходимо сделать на том, что армянское руководство признает суверенитет Азербайджана над Карабахом. А в качестве подтверждения этого тезиса администрация президента России советует цитировать заявление армянского премьера Никола Пашиняна, сделанное в октябре 2022 года. Однако тогда, как уточняют издание, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо говорили только об уважении к территориальной целостности и суверенитету собственных стран. Статус российских миротворцев в Кремле рекомендуют описывать как наблюдателей, при этом работникам провластных СМИ следует рассказывать о помощи миротворцев в эвакуации мирного населения.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще вернется к нам в студию в середине часа и расскажет новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Главные события дня. Спустя сутки после начала боевых действий на Горном Карабахе Степанакерт складывает оружие. Ереван дал понять, о военной поддержке самопровозглашенной республики не может быть и речи. Россия, с своей стороны, дала понять, де юре Азербайджан действует на своей территории, и Москва не будет вмешиваться в ситуацию на стороне Армении. Владимир Унанянц с подробностями.
Этот снимок, на котором запечатлены сотни людей в надежде на эвакуацию в аэропорту Степанакерта, для местных армян констатация факта. Азербайджан взял реванш за поражение в войне 90-х годов. Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики приняли предложение о прекращении огня, переданное через российских миротворцев. В Степанакерте признали, что азербайджанские войска взяли под контроль боевые позиции армянских сил, ряд стратегических высот и транспортных узлов. В связи с этим власти Карабаха принимают предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня, которое подразумевает в том числе полное разоружение местных сил самообороны. В Баку подтвердили решение прекратить огонь. По словам представителя Минобороны Азербайджана Анара Айвазова, условия ультиматума должны быть выполнены безоговорочно.
Локал характер антитеррор тедбирлерине даяндырылması барэде разылык элде эдилмиштир.
Достигнута договоренность о приостановке антитеррористических мер. Подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском районе Азербайджанской республики, незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, покидают свои боевые позиции и полностью разоружаются. Подразделения армянских вооруженных сил покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования распускаются. Второй пункт – вооружение и тяжелая техника должны быть сданы.
Параллельно шекилде бүтүн силах, сурсат ва агыр техника тахвил верилир.
Вопросы о реинтеграции и обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече между представителями Азербайджана и карабахских армян в городе Евлах 21 сентября. МИД Армении отметил, что армяне Нагорного Карабаха теоретически могут жить под управлением Азербайджана, но диалог должен быть налажен.
У армян трудная история, насчитывающая тысячелетия. Жизнь в этом регионе никогда не была легкой, и это продолжается по сей день. Но думаю, что главный главный вопрос, который будет обсуждаться в рамках диалога между Степанакертом и Баку, обеспечение прав человека и безопасность армян, проживающих в Нагорном Карабахе.
Заявил замминистра иностранных дел Армении Паруй Руганисян. При этом в Ереване дали понять, никакого отношения к достигнутым договоренностям Армения не имеет. Однако, по словам премьер-министра Никола Пашиняна, в Ереване принимают к сведению решение Степанакерта прекратить сопротивление.
Конечно, мы ознакомились с текстом, хотя Республика Армения никак не участвовала в формировании этого текста и не была стороной обсуждений. В любом случае, мы принимаем к сведению это заявление. Мы надеемся, что после такого шага миротворческий контингент Российской Федерации полностью выполнит свои обязанности, в связи с чем, как вы знаете, у нас и раньше были некоторые оговорки.
В Москве такая постановка вопроса не понравилась. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, в сегодняшней ситуации виновато само руководство Армении, а Москва лишь исходит из тех реалий, которые создало правительство Никола Пашиняна.
В Кремле, на самом деле, прежде всего исходит, конечно, из двух основных критерий. Первый критерий – это трехсторонние договоренности от 21 и 22 года, которые были подписаны, и на основе которых шли все усилия по мирному урегулированию существующей проблемы. И второй, также архиважный критерий в настоящий момент, когда премьер-министр Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по 91 году. Это означает, что Армения, армянская сторона, признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана и азербайджанской территории. То есть в настоящее время это существенно изменило, конечно же, ряд положений. И мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Де юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской республики у себя на территории.
Что же касается действий или, как утверждают в Ереване, бездействия российских миротворцев, президент России Владимир Путин подчеркнул, что претензий к ним быть не может, так как именно они обеспечили и продолжают обеспечивать безопасность карабахских армян, а также сумели договориться о прекращении огня.
Наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт, делают все для того, чтобы защитить мирное население. В нашем основном пункте базирования уже свыше 2000 гражданских лиц, из них более 1000 детей находятся. Но мы в очень тесном контакте, повторяю, находимся со всеми сторонами конфликта и с властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло.
Силовая операция Азербайджана в Нагорном Карабахе длилась ровно сутки. Столь быстрое согласие руководства самопровозглашенной республики на прекращение огня на условиях Баку означает фактическую капитуляцию и говорит о неспособности местных армянских сил к сопротивлению. После поражения во Второй Карабахской войне в 2020 году непризнанная республика оказалась в фактической изоляции. Единственной дорогой, связывающей Степанакерт с Арменией, оставался Лачинский коридор, но в декабре 2022 года азербайджанские военные перекрыли и этот маршрут. Таким образом, в военном плане все, что местные силы самообороны могли противопоставить регулярной и хорошо оснащенной армии Азербайджана, это остатки старой советской техники и несколько тысяч бойцов с легким стрелковым вооружением и скудным боезапасом. Руководству Карабаха неоткуда было ждать помощи. Как бы ни требовали сотни протестующих в Ереване от премьер-министра Армении Никола Пашиняна защитить карабахских армян, сделать это было практически невозможно. Вступать в открытый военный конфликт с Азербайджаном в нынешних условиях для Армении означает поставить под угрозу уже свою территориальную целостность, а возможно и суверенитет. Особенно учитывая то, что у Азербайджана есть серьезный союзник в лице турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, готового в случае необходимости, в отличие от выступившей на стороне Армении Европы или тех же США, открыть второй фронт.
Артык херкезин кабул эттиги гиби, Карабах Как все сейчас признают, Карабах является азербайджанской территорией. Навязывание какого-либо другого статуса никогда не будет принято. Мы поддерживаем шаги Азербайджана по сохранению своей территориальной целостности.
При этом западная пресса делает из случившегося более глобальный вывод. Москва, ослабленная войной в Украине, уже не является непререкаемым авторитетом на Южном Кавказе. Ее возможности по стабилизации обстановки по факту невелики, и Кремль явно не горит желанием ввязываться в новый конфликт, тем более рискуя при этом отношениями с Турцией. Если 3 года назад Владимир Путин еще мог вмешаться и потребовать мира после 5 недель войны, а Кремль все еще рассматривался как гарант суверенитета Армении, то сейчас декларируемая поддержка России содержит многочисленные нюансы. После того, как Армения заняла более прозападную позицию и не поддержала российское вторжение в Украину, Кремль вполне вероятно хочет наказать ее и унизить премьер-министра страны Никола Пашиняна. Азербайджан же, который так и не смог полностью принять написанное в Москве перемирие 2020 года, помешавшее ему вернуть весь Нагорный Карабах, когда казалось, что победа уже близка, похоже, выбрал нынешний момент явной слабости Российской Федерации, чтобы завершить начатое. В итоге, на короткое время Россия Владимира Путина получила возможность вести себя как супердержава, которой она когда-то была. Но к огорчению союзника Москвы Армении и к выгоде Азербайджана эта эпоха быстро закончилась. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы еще вернемся к теме Карабахской войны во второй части нашей программы, а пока возвращаемся в Грузию. Решение Нацбанка, который в индивидуальном порядке отменил блокировку активов попавшего под американские санкции бывшего генпрокурора, напрягло ситуацию до предела. В оппозиции заговорили о захвате банковской системы страны грузинской мечты и призвали к акциям протеста. Противостояние продолжилось в парламенте, где дело дошло до драки. Подробности в материале Ираклия Рагвелидзе.
Пленарное заседание парламента началось противостояние. Оппозиция попыталась сделать заявление на тему, связанную с бывшим генпрокурором Утаром Парцхаладзе и отменой Нацбанком в отношении него банковских санкций. Однако представители правящей команды не предоставили им этой возможности. В результате перепалки на повышенных тонах лидер партии «Стратегия» Агма Шенебель Георгий Вашадзе был изгнан из зала. Противостояние между депутатами грузинской мечты и оппозиции переместилось в коридоры парламента и продолжалось около 30 минут. Нередко доходило до рукопашной. Депутаты большинства Иракли Заркуа и Виктор Саникидзе подрались с оппозиционером Георгием Вашадзе в холле парламента. Далее, во время выступления министра культуры и спорта Тейцу Лукиани в парламенте, женщины-депутаты от оппозиции развернули возле трибуны плакат с надписью «Русский военный корабль, иди на...» А затем оппозиция в знак протеста покинула зал заседаний, пытаясь за его пределами донести свою позицию до журналистов. Аналогично поступили и представители большинства. Выступая на брифинге, лидер мечты Иракли Кубахидзе обвинил оппозицию в провоцировании гражданского противостояния.
Вы видите, как они пытаются поднять бурю в стакане, и убежден, эти попытки будут перманентными, в том числе и в зале заседания. Я призываю членов парламентского большинства, всех депутатов, которые проникнуты ответственностью перед страной, нам не следует вступать в полемику с этими шпионами и агентами. Конечно, это сложно, я понимаю своих коллег, но, наверное, лучше максимально избегать полемики с этими агентами.
Отметил Кубахидзе, вероятно, позабыв свои вчерашние слова, что для обвинения кого-либо в агентстве нужны веские доказательства. Следом выступил глава фракции большинства Мамука Мдинарадзе, который обвинил Госдеп США в подпитке мертвой оппозиции темой Парцхаладзе.
Развернутый оскорбительный плакат же не случайно был напечатан к этому дню. Все это происходит целенаправленно. Они пытаются поднять градус кипения оскорбительным для Грузии посланием о том, что русские засели здесь и они управляют Грузией. Тема Парцхаладзе вбрасывается с определенной целью для оживления абсолютно мертвой оппозиции, для создания повестки дня. Да, Парцхаладзе действительно подвергся санкциям Госдепартамента США, видимо, по заказу и с помощью очень большой и влиятельной группы. В этой схеме, помимо воли, был задействован даже наш дружественный стратегический партнер, Госдепартамент, и влиятельные группы в какой-то степени способствовали этому.
В ответ оппозиция призвала сторонников к расширению ареала протеста за стенами парламента. Лидеры нацдвижения и стратегии Агма Шенебель выступили с заявлениями после сегодняшней рукопашной схватки.
Грузинские патриоты не отступают. Если противостояние будет на физическом уровне, они получат соответствующий ответ. Все видели, каким испуганным и удрученным выглядел сегодня Кобахидзе, и именно с таким выражением эти люди России из Грузии. Сегодня соберемся у Руставели перед парламентом и вместе сформулируем план действий, какие шаги нам предстоит предпринять. Сегодня мы видели раскрытых русских шпионов грузинской мечты. Ее разрушение началось.
Подытожил лидер стратегии Агма Шинабели Георгий Вашадзе. Еще одна акция протеста состоялась перед зданием Нацбанка, где оппозиционеры опротестовали решение, принятое исполняющей обязанности президента Нацбанка Натхи Турнава. Сегодня она провела брифинг, на котором рассказала о новом решении банка, в соответствии с которым находящийся под санкциями США Утар Парцхаладзе больше не будет ограничен в доступе к банковским активам и финансовым операциям. Нацбанк Грузии считает, что с новым изменением международные санкции не могут быть применены гражданину Грузии, если в грузинском суде против него не будет обвинительного приговора по соответствующему делу. В оппозиции считают, что Нацбанк изменил постановление ради российского шпиона. Вот что заявил лидер партии Лейла Мамука Хазарадзе.
Этим решением госпожа Турнава выполняет задачу Иванишвили, а значит и России, по процессу уничтожения независимого института нашей страны. Это слишком большой риск того, чтобы наши международные партнеры могли вводить серьезные санкции в отношении банковской системы. Я бы не хотел, чтобы нечто подобное произошло, и я уверен, что международные партнеры не будут вводить санкции против банковской системы Грузии, но вчерашнее решение создало эту опасность. Прошу правление Национального банка выйти и разъяснить, на каких условиях было принято последнее решение.
За решением Турнава последовал целый каскад громких отставок в регуляторе. Поначалу должности покинули два вице-президента Нацбанка, члены совета Папуна Лежава и Арчил Местверишвили. Ближе к вечеру их примеру последовал третий вице-президент Николас Гагуа и советник президента Нацбанка Георгий Бакрадзе. В связи с фактическим развалом руководства Нацбанка специальный брифинг провела президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала Натхи Турнава подать в отставку. Президент заявила, что сожалеет о принятом решении относительно назначения Турнава. «Недопустимо, чтобы независимый институт подвергся давлению извне», резюмировала Саломе Зурабишвили.
Национальный банк Грузии является одним из гарантов финансовой стабильности страны и краеугольным камнем экономической стабильности. Главным принципом, на котором основана деятельность Банка Грузии, является его независимость. Как президент и гарант Конституции, я считаю своим долгом защищать независимость НБГ. Ираклий Кобахидзе выступил с совершенно открытой угрозой в адрес исполняющего обязанности президента банка. Столь же неприемлемым было то, что исполняющая обязанности президента Национального банка поддалась угрозам. Ее поступок, я считаю, недостойным шагом, так как это было односторонним решением. С членами правления не консультировались и не информировали их заранее. Подтверждение этому является серия отставок. В результате этих событий Нацбанку и, следовательно, стране уже нанесен серьезный репутационный ущерб.
С аналогичным заявлением выступил неправительственный сектор. Его подписали Ассоциация молодых юристов Грузии, «Справедливые выборы» и «Международная прозрачность Грузии».
Время и обстоятельства внесения Нацбанком поправок в приказ свидетельствуют, что он служит интересам одного человека – Утара Парцхаладзе, что неприемлемо и несовместимо с конституционным строем.
Говорится в заявлении. Необходимо отметить, что коммерческие банки страны не разделили решение Турнава. 8 ведущих банков подтвердили, что будут следовать режиму международных санкций, то есть ограничивать операции для попавших под санкции граждан страны. Последним к ним присоединился Банкарту, принадлежавший основателю грузинской мечты Пидзине Иванишвили. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Слово Махаджира. На пресс-конференции в Сухуми представители черкесской диаспоры Турции выразили протест против принятия закона об апартаментах, внесенного в парламент самопровозглашенной Республики Абхазии президентом Асланом Джани. Потомков кавказских махаджиров беспокоят перспективы изменения демографической ситуации в Абхазии, утраты ее национальной культуры и языка. На мероприятии побывала Елена Заводская.
На пресс-конференции в Сухуми трое представителей абхазской турецкой диаспоры Ирфан Ахуаджба, Явуз Гумба и Санье Гетлух заявили о том, что присоединяются к протесту против принятия закона об апартаментах. Они являются членами инициативной группы «Абхазия», которая выступает против предоставления иностранным гражданам права на приобретение жилой собственности в Абхазии. 31 июля 2023 года они провели в турецкой диаспоре общественную кампанию за отзыв закона об апартаментах и на первом этапе собрали 1864 подписи. Подписные листы привезли в Абхазию и передали спикеру парламента Лаше Ашуба. На втором этапе к акции присоединились 50 различных федераций, союзов и общественных организаций, которые представляют абхазскую и кавказскую диаспоры Турции. В обращении к депутатам Народного собрания Абхазии говорится о том, что каждому здравомыслящему человеку ясно, что эти апартаменты, которые будут строиться полностью на иностранный капитал через иностранные компании с использованием иностранной рабочей силы и в конечном итоге продаваться иностранцам, нанесут непоправимый ущерб демографической структуре Абхазии, что в перспективе серьезно подорвет политические завоевания и власть Абхазии. После пресс-конференции, которая велась на абхазском языке, Ирфан Ахуаджба ответил на вопросы «Эхо Кавказа». Абхазский общественный деятель и ведущий аналитического YouTube-канала «Абсны Хабар» Леоан Лагулаа выступил в роли переводчика и объяснил, почему именно столько собрано подписей.
Как сказал Ирфан в своем выступлении, когда эта тема возникла, они решили собрать символическую цифру в 1864, исходя из нашей истории. Последняя волна махаджирства 1864. Имеется в виду ситуация, которая была в 19 веке, и наши страдания, и волны махаджирства. Парадная Красной Поляне и так далее. Поэтому собрали 1864 подписи. Но желающих поддержать эту акцию протеста стало гораздо больше. И потом присоединились организации. То есть не просто отдельные личности, а организации начали подписывать это обращение к абхазскому парламенту. И в общем количестве там вышло 50 объединений, организаций, фондов, в которых примерно около 100 тысяч, может, больше людей, представляющих абхазскую и черкесскую диаспоры.
Ирфан Ахуаджба пояснил, почему члены инициативной группы решили приехать в Абхазию и здесь, на месте, высказать свое отношение к закону об апартаментах.
Мы знали, что здесь есть наши братья, которые противники этого законопроекта, и мы хотели приехать в Абхазию и встать рядом с ними. Это не то, чтобы мы хотим заменить собой власть и так далее. Наша задача была просто показать поддержку нашим братьям, противникам этого проекта закона.
Ирфан Ахуаджба привел самый главный аргумент, который подвиг многих представителей турецкой диаспоры присоединиться к протесту в Абхазии.
И без того сегодня абхазский народ демографически страдает, и он является большинством на своей родине. Мы у себя, имеется в виду в Турции, долгие годы жили абхазы и черкесы вместе в одних местах. И когда появлялись другие народы, то мы растворялись. И мы понимаем, что этот законопроект приведет к растворению и без того малочисленного абхазского народа на своей исторической родине. И это главный аргумент, который они считают наиболее существенным.
Однако не все абхазские культурные центры Дернеки Турции присоединились к протесту. Ситуацию объяснил Леоан Лагулаа.
Насколько нам известно, и Ирфан сегодня об этом говорил, что есть организации, которые связаны с правительством. Вот в таких организациях, и они это признают, что... В общем, их просят не участвовать в таком протесте, скажем так. И они, будучи согласны с самой сутью протеста, не подписывают такого рода обращения. Но есть организации, которые входят в федерацию и подписали. Например, из Дернеков, который входит в Абхазскую федерацию, два поддержал. Есть, ну, вот, там же два списка. Есть список организаций, есть список
отделений. И вот в том списке
многие участники центров подписали это обращение.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей. В студию вернулась Нана Плиева.
В Ереване продолжается акция протеста против решения правительства не оказывать сопротивление азербайджанской армии в непризнанной республике Нагорный Карабах. В центре Еревана демонстранты перекрыли улицы у здания правительства, перегородили движение на проспекте Тиграна Меца, улице Амиряна и улице Налбандяна. Полицейские им не препятствуют, однако на главной улице подъехали подкрепления и автозаки. Напомним, 20 сентября, то есть сегодня, представители самопровозглашенного Нагорного Карабаха заявили о прекращении огня. Власти самопровозглашенной республики фактически согласились на все требования азербайджанской стороны и сложили оружие. Как сообщает РБК, представители Азербайджана передали властям Нагорного Карабаха поименный список людей, которые должны быть переданы Баку перед открытием гуманитарного коридора в Армению. Среди них бывшие руководители непризнанной республики, а также государственные и военные деятели, пишет армянская газета «Храпарак» со ссылкой на собственные источники. Ведутся активные межведомственные обсуждения по организации возможного въезда жителей Нагорного Карабаха в Армению. Об этом радио «Азатутюн» сообщила представитель службы миграции гражданства МВД Армении Нелли Давтян. Она опровергла информацию о том, что Армения не собирается принимать жителей Нагорного Карабаха. По словам бывшего чиновника Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, в настоящий момент в Степанакертском аэропорту, где расположен штаб российских миротворческих сил, собрались тысячи граждан. Они требуют эвакуации вертолетом. В Тбилиси возле здания Национального банка Грузии прошла акция с участием гражданских активистов и представителей оппозиции. Они выступили против решения Нацбанка страны изменить правила распространения режима санкций на граждан Грузии. Благодаря этому решению счета попавшего под санкции США бывшего генерального прокурора страны Атара Парцхаладзе не будут блокировать. Президент Грузии Саламо Зурабишвили, между тем, призвала исполняющую обязанности президента Национального банка Грузии Натю Турнава уйти в отставку. Ранее именно Зурабишвили представила парламенту ее кандидатуру. Она отметила, что сожалеет о своем решении, что Турнава не смогла защитить независимость Национального банка и должна подать в отставку. По мнению президента Грузии, Совет Нацбанка должен отменить решение Турнава, которое единолично изменило механизм применения международных финансовых санкций. Ранее три вице-президента грузинского Нацбанка объявили об отставке согласно органическому закону о банке. Если число членов Совета Национального банка меньше 5, Совет неправомочен выполнять собственные функции.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И продолжаем главную тему дня. Карабах подписал капитуляцию. О том, что это значит, мы беседуем с руководителем бакинского пресс-клуба Арифом Алиевым и бывшим руководителем другого пресс-клуба, ереванского, политическим аналитиком Борисом Новосардяном.
Не круглый стол.
Борис, что происходит в городе после сообщения о фактической капитуляции Карабаха?
Проходят митинги, в основном три группы митингуют. Одна группа – это представители парламентской оппозиции, которые требуют отставки Никола Пашиняна и правительства. И вторая группа – это, в общем-то, люди, которые во всем обвиняют Россию, и они в основном собирались вчера перед российским посольством. И третья группа – это известный под названием «Армянский демократический полюс», такая политическая сила, которые, с одной стороны, осуждают Россию, а с другой стороны, также требуют отставки Никола Пашиняна, но их протестные инициативы, они отделены от первой группы, которую я упомянул.
Если я правильно понимаю, первая группа наиболее активные, наиболее массовые. А насколько серьезны ее выступления сейчас?
Да, необходимо каким-то образом активизировать тех людей, которые, в общем-то, недовольны ситуацией и критически относятся к действиям армянских властей. Однако, как и в предыдущие годы, эта категория оппозиции лишена, я бы сказал, пассионарности и конкретной программы действий. Что произойдет, собственно, после ставки, если она произойдет, Никола Пашиняна и нынешнего правительства. Идея такая, чтобы оппозиционные силы, которые выступают за смену власти, объединились, сформировали такое коалиционное переходное правительство, которое уже организует внеочередные парламентские выборы и таким образом сформируется новая власть. Но кто будет, собственно, принят в этот клуб оппозиции, которая имеет основание, имеет определенную легитимность для того, чтобы формировать правительство? Насколько будут серьезные противоречия в этой группе? И насколько там будут все вести себя конструктивно и не пытаться перетащить одеяло на себя? С этим очень много вопросов. Я думаю, это либо на рациональном уровне, либо на интуитивном. Значительная часть армянского общества чувствует. И это, помимо дефицита пассионарности, еще один фактор, который не позволяет привлечь к протестным акциям больше людей.
Ариф, итак, капитуляция подписана. Что, собственно говоря, теперь Азербайджан намерен делать с этой капитуляцией? Что из этой победы он намерен извлечь?
Документ, скажем так, подписан, но это еще не итог. Даже в те минуты, когда мы с вами здесь говорим, пушки умолкли, но происходят очень важные события. Многое будет зависеть от того, как договорятся, кто будет представлять и так далее. Пока неясных вопросов немало. И я скажу, что и очень многое будет зависеть от того, с чего вы начали разговор. От ситуации в Ереване, как это завершится, каким боком все это выйдет и как это повлияет на позицию сторон.
Ариф, тогда самый главный вопрос, который, я так понимаю, волнует всех в Ереване, не только в Ереване. Все очень боятся этнической чистки. Все очень боятся мести армянам, которые сейчас оказываются без защиты, гарантии безопасности которым никто, во-первых, не даст, а если кто и даст, то никто уже не поверит. Поэтому ходят упорные слухи о массовом исходе или, как минимум, массовой эвакуации.
Конечно, чем дальше, тем тяжелее отвечать на этот вопрос. Дело как бы идет, движется к своему логическому концу, и я не думаю, что люди, которые сделали эту политику, не понимают эту логику, и иногда мне казалось, что даже как будто, включая и представителей Нагорного Карабаха, как будто в этом направлении все подталкивают. Я не думаю, что все кончено в этом плане, то есть исход населения, армянского населения, там уже это неизбежно, хотя очень сложно, конечно, и исторический опыт, и то, что никакая страна не сделала выводы после 44-дневной войны. Кстати, вот эта небольшая война или контртеррористическая операция, она произошла потому, что выводы не были сделаны. Та же риторика, те же требования. Поэтому многое будет зависеть от того, как поведут дальше участники, скажем, этих переговоров. Например, я сегодня опять читал из заявлений армянских политиков в Армении, что да, эти переговоры будут, но обязательно обязательно нужна какая-то международная гарантия, международное участие в этих переговорах. Понятно, изначально понятно, что Азербайджан это не принимает, это осложнение ситуации.
Борис, вопрос, мне кажется, по существу, потому что да, действительно, население Нагорного Карабаха чем дальше, тем больше становилось заложником Баку. Но ведь, и если я правильно понимаю, и руководство Армении вело себя, ну, мягко говоря, двусмысленно, теряя время и делая ситуацию для карабахцев с каждым днем все хуже и хуже.
Ну, начнем с того, что я не думаю, что на поведение карабахских армян, и в частности руководство, особенно в последнее время, оказывало влияние политика Еревана. Да? В основном все, что происходило в Нагорном Карабахе после 44-дневной войны, управлялось из Москвы посредством российских миротворцев. И не случайно, что и этот акт о капитуляции также подписан при непосредственном участии российского миротворческого контингента и его командования. И дальнейшие события, я думаю, также будут происходить скорее в формате Россия-Азербайджан, нежели с каким-то более-менее действенным участием самой Армении. Поэтому, я думаю, на эту ситуацию возможные изменения, хотя, опять же, они в данный момент маловероятны в Ереване, не будут действовать. Какое бы руководство ни было сегодня в Армении, оно не будет выступать против планов, которые одобрены в Москве. Но маленький шанс есть, что какие-то очень решительные шаги в направлении урегулирования ситуации предпримут Соединенные Штаты Америки и Евросоюза, и в этом случае у Никола Пашиняна будет больше шансов вмешиваться в ситуацию и продолжать свою линию на укрепление сотрудничества с Западом. Но, как мы понимаем, шансов на это очень мало. Поэтому сценарий будет продолжать писаться в Москве и в Баку. Как я утверждаю, с первого дня 44-дневной войны это всего лишь часть процесса разделения Южного Кавказа между Россией и Турцией и его изоляции от Европы. Здесь свои мотивы и интересы есть у Анкары, Москвы и Баку. Они могут быть разными, но в принципиальном вопросе они сходятся. Поэтому пока что все тенденции, я думаю, будут развиваться в этом направлении. И какой-то субъектности представителей Степанакерта или какого-то участия действенного со стороны Еревана ожидать.
Ариф, ну вот действительно остается впечатление, что Анкара, Баку и Москва сделали все. А для того, чтобы этому коллективу соавторов никто не мешал писать тот сценарий, о котором говорил Борис. А как вы думаете, как распределяются роли в этом коллективе?
Я думаю, что картина сложнее, чем просто вот эти три игрока на поле и все остальные, они как бы зрители. Нет, здесь активно пытались вести свою игру и, наверное, не совсем отчаялись. И европейские силы, скажем, роль Франции. Кстати, на мой взгляд, вот как раз Франция, понимая логику действий, куда ведет, все равно педалировала всю эту ситуацию. А что касается именно вот эту тройку, тут я думаю, что не надо принижать роль Азербайджана. В том плане, что как была проведена вся эта дипломатическая работа, как сыграла на противоречиях во взаимоотношениях, скажем, России и Еревана, России и Турции, и как-то смогла увязать все это так, что получила возможность проведения для этой операции. Я сегодня утром так случайно слушал одно из выступлений Ильхама Алиева, который говорил, что мы умеем терпеть и выждать тот момент, когда сможем более безболезненно решать эти проблемы. Поэтому я думаю, что да, Россия, противоречия между Россией и Турцией, и интересы других стран, они были. Никто не думает, что они завтра могут исчезнуть. Или одна только вот эта история, то, что сейчас произошло сзади в Карабахе, изменит их какой-то исторический подход или какие-то геополитические цели. Но мне кажется, что все это произошло еще потому, что Азербайджан очень осторожно смог сыграть как бы на этих противоречиях и интересах.
Ариф, как вы полагаете, тех договоренностях, безусловно, которые должны быть между Баку, Анкарой Варшавой и Москвой. Какие бонусы сейчас Москва может получить?
Москва что может получить? Это в первую очередь сохранить хотя бы те рычаги влияния в регионе, которые имел.
Каким образом?
Скажем, большая часть населения под контролем именно российских миротворцев, и, естественно, у них есть большие проблемы вот в данной ситуации, и Россия выступает в данном случае как бы гарантом. Решение их понятно ли ситуация вот этих несчастных людей, которые оказались опять в этом капкане, их однажды, если помните, буквально автобусами вернули назад, пообещали эти гарантии, строили дома, они жили, женились, и так далее, и второй раз опять вещами собираются вот где-то в укрытиях. Когда мы говорили вообще о том, что будут ли жить, смогут ли жить там армяне и так далее, этот фактор тоже надо учитывать. То есть это не то, что не только решает Азербайджан или Армения или Россия, будут они останутся или нет, поверят ли эти люди, захотят ли они второй раз допустить возможность переживать вот все это такое, тоже под большим вопросом. Почему я об этом больше говорю, потому что сможет ли Россия свои какие-то большие цели осуществлять и насколько далеко идущими будут эти цели в данной ситуации, будет зависеть от того, как и в каком формате карабахские армяне останутся там и продолжат свою жизнь. Мое мнение, я думаю, что Азербайджан заинтересован в этом по многим факторам, и в том числе даже личностным фактором руководителя, я имею в виду, но насколько заинтересованы будут в этом уже другие стороны, и можно ли будет это обеспечить без конфликта. Потому что, скажем так, для того, чтобы Россия получила то, что хочет, нужен конфликт. Иначе она просто в ней необходимость отпадает в случае.
Борис, я читал ваш сегодняшний пост о том, что это конец армянской истории в Карабахе, если я правильно понял этот пост. Вы действительно представляете себе такой массовый исход десятков тысяч человек и с человеческой точки зрения, и, я извиняюсь за цинизм, с логистической?
Я вначале хотел бы быть ясным. Я ни в коем случае не принижаю роль Азербайджана во всей этой повестке, которая реализуется в последние годы. Просто позиции Азербайджана и Турции, они консолидированы, и поэтому как бы можно говорить о едином подходе к проблемам. И эта консолидация, она, я думаю, носит долгосрочный характер, в отличие от партнерства с Россией, которое ситуативно. И, скажем, дальнейшее участие России в формировании геополитических реалий в нашем регионе будет зависеть от того, будет ли она слабеть, как рассчитывают в Баку и Анкаре, или найдет в себе возможные ресурсы усиливаться. Поэтому ситуация очень остается очень динамичной, и как все будет, скажем, через даже ближайшие 2 года, очень трудно сегодня предсказывать. Что касается исхода армян, то я думаю, что можно смело говорить о десятках тысяч людей, которые покинут Нагорный Карабах. И если это будет не полная этническая чистка, даже в мягкой форме, то это, безусловно, будет деарменизация региона. Под этим я имею в виду, что если даже останутся какие-то люди с этническими армянскими корнями, то они достаточно быстро будут утрачивать какие-то черты своей идентичности. И поэтому говорить, если ничто не изменится, как я уже говорил, серьезным образом в течение ближайших 2 лет, говорить, да, об армянском Нагорном Карабахе можно будет только в прошлом.
Тогда продолжим ту тему, которую вы перед этим затронули. А какие бонусы может получить теперь с точки зрения давления на Армению Москва? А что теперь, ну, условно говоря, скажет Путин Пашиняну?
Ну, для меня в дальнейшая повестка или ближайшие шаги представляются достаточно ясными. Первый, наверное, шаг – это реализация предложения, которое уже прозвучало из Москвы, о дислокации российских военных на армяно-азербайджанской границе и их решающая во многом роль
в дальнейшем процессе демаркации и делимитации границы, которая будет происходить, если этот план будет реализован больше, исходя из интересов и условий Азербайджана, нежели интересов и условий Армении, и установление уже де-факто контроля со стороны ФСБ над границей между Армении и Ираном, соответственно, контроль также над теми коммуникационными направлениями, которые так или иначе, я думаю, будут реализовываться, вопрос только во времени. Это будет, конечно, серьезнейший удар по суверенитету Армении, поскольку геополитических козырей у Еревана остается очень мало, и это может быть один из последних, которого он может лишиться. Поэтому я думаю, мы можем объяснить и попытки Никола Пашиняна в последние недели все-таки привлечь внимание в регион Соединенных Штатов Америки и их западных союзников. В какой форме это может быть сегодня, гадать очень сложно, но я думаю, единственный шаг, который на данном этапе практически возможен, это какое-то участие Запада в более-менее организованной эвакуации армянского населения из Карабаха. Если под этим подпишется США и Евросоюз, что тоже очень сомнительно, то какое-то их присутствие и дальнейшая роль в регионе может и состояться. Если же и в этом Запад не будет участвовать, и все будет отдано на откуп России, то, конечно, тот сценарий, который я описал, он будет работать в ближайшей перспективе. А дальше, как я уже отметил, динамика вообще геополитических процессов может очень многое менять.
Борис, я только хотел уточнить. Эвакуация или исход? Эвакуация предполагает возвращение.
Если речь идет об организованном процессе, то я бы это называл эвакуацией армянского населения из Нагорного Карабаха на территорию Республики Армения. Исход, наверное, будет правильно применять, если это будет такой стихийный и панический характер носить.
То есть все-таки вы не предполагаете, что эти люди просто как после первой войны уйдут, чтобы вернуться? Это уход навсегда?
Да, я думаю, уговорить их вернуться обратно можно будет только при критическом изменении общего расклада. Второй раз поверить, что кто-то будет защищать, как в случае с 2020 годом, российские миротворцы, людям будет очень сложно.
Олег, наверное, это действительно самый главный вопрос. Я, наверное, завершу им нашу беседу. Из какой все-таки стратегии, по-вашему, исходит руководство Азербайджана? Из той стратегии, которую сейчас описал Борис, что за капитуляцией последует вот этот исход или эвакуация и деармонизация Карабаха? Или все-таки действительно все-таки программа реинтеграции будет иметь какой-то смысл?
Ни Азербайджану, ни его руководителю совершенно не нужно в тот момент, когда он уже почти решил очень давнюю проблему, еще услышать какие-то обвинения в исходе или этнические чистки и так далее. Такой большой проблемы с проживанием армян в этой зоне, чтобы пойти на такие жертвы, да, политические жертвы. Поэтому я думаю, что когда азербайджанское руководство заявляет о реинтеграции, это не просто тезис, это не просто лозунг, хотя там вопросов много, конечно, внутри пустот много, в которых надо разбираться, но другое дело, действительно, насколько это осуществимо. То есть выгонять их никто не будет, но останутся ли эти люди, это тоже большой вопрос. Еще, в конце концов, там действительно это население, в основном население выросло уже, которое никогда не видело азербайджанского, скажем, начальника азербайджанского, не подчинялось Азербайджану и так далее. И, может быть, это вообще неприемлемо большинству. И потом опыт, люди боятся за свою жизнь, можно это понять. Поэтому я думаю, что когда Азербайджан заявляет и говорит об этом, это позиция, его позиция. Ему не нужно сегодня устраивать какие-то вот такие политические какие-то вот акции, которые, да и сегодня, и на будущее, это может быть серьезной проблемой.
События в Карабахе мы обсуждали с политическим аналитиком из Еревана Борисом Новосардяном и руководителем бакинского пресс-клуба Арифом Алиевым.
Эхо Кавказа.
«Эхо Кавказа».
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 23 до 24 по московскому времени и на час раньше по Тбилисскому.
Продолжаем нашу программу. За стремительным развитием боестолкновений в Нагорном Карабахе пристально следили и в Абхазии. И дело не только в том, что в ней проживает многочисленная армянская диаспора, но и в схожести исторических судеб самопровозглашенных республик. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря.
Тревожные вести, начавшие поступать вчера из Нагорного Карабаха, не могли не взволновать жителей Абхазии. Есть любопытное совпадение в датах. 14 августа 1992 года о всеобщей мобилизации объявили как абхазское руководство после вторжения в Абхазию войск Госсовета Грузии, так и Президиум Верховного Совета НКР для оказания сопротивления Азербайджану. Азербайджанским войскам. Это совпадение лишний раз подчеркивает синхронность борьбы, которую абхазские и нагорно-карабахские сепаратисты в кавычках вели в начале 90-х годов против своих метрополий. Вот почему в нынешнем августе, когда в Абхазии отмечался в очередной раз День добровольца, и кое-кто в соцсетях посетовал на то, что из Нагорного Карабаха не было добровольцев, в ответ им высказали недоумение. Надо, мол, немного ориентироваться в происходящем вокруг. Ведь и там вели свою войну за выживание и независимость. И с таким же успехом могли бы упрекнуть жители Абхазии, что они не поехали добровольцами в НКР. Впрочем, во время Второй Карабахской войны осенью 2020 года армянская община Абхазии отправляла в НКР не только гуманитарную помощь, но и отряд добровольцев, который, однако, не успел вступить в бои из-за заключенного мирного соглашения. Некоторые наблюдатели, анализируя итоги Второй Карабахской, называли ее не точкой, а запятой. И дальнейшие события действительно все яснее показывали, что Азербайджан стремится к окончательному решению карабахского вопроса, в кавычках. Сегодня утром абхазский блогер и общественный деятель Тингиз Джопо написал в Фейсбуке пост, который читатели без сомнения восприняли как вызванный сообщениями из НКР. Война – это политика, но другими, еще более отвратительными средствами. Война – это апофеоз невежества всех и каждого. Каждый раз в мире, когда где-то начинается война, все достижения мировой цивилизации, ее культурный, технологический и нравственный прогресс обесценивается и превращается в лицемерную пыль, лишенную смысла песок под ногами мелких уродливых политиков. Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось с блогером сразу после этого и попросило поделиться мыслями о происходящем на Нагорном Карабахе и том, как оно может отразиться на будущем Абхазии. Джопо сказал:
с учетом того, что происходит сегодня вообще вокруг нас, никакие международные договора, никакие международные соглашения, никакие заявления о долгосрочных сотрудничествах, о братстве, не стоит на них надеяться. Нужно всегда надеяться на себя, на собственные силы, потому что в межгосударственных отношениях нет вообще таких категорий, которые часто туда пытаются втолкнуть там сестры, братья, старшие братья, младшие братья. В политике таких категорий нет. Там есть интерес, и с учетом общности интереса возникают союзы, эти союзы недолговечны, и как только интересы пропадают или меняются, с учетом нашей ситуации, мы должны всегда думать о том, но на мой взгляд, что надо рассчитывать на собственные силы всегда. Надеяться тем более на документы, на бумагу и чернила. И как бы они помпезно не подписывались, мировая история знает миллионы примеров того, что ни одна бумага не остановила. Ничего не останавливает она. Она существует до тех пор, эта бумага, пока это соответствует интересам более сильной стороны.
Говоря о возможных перспективах дальнейшего с учетом соотношения сил противостоящих сторон, Джопо сказал:
какой бы компромисс там ни был, в очень сильно сомневаюсь, что армянское население останется там, а Азербайджан рано или поздно, политика Азербайджана приведет к тому, что это население превратится в беженцев, их выдавят с этих территорий. Определенный объем ненависти у них друг к другу есть, и этим людям, которые там останутся, будет крайне сложно.
Наш разговор состоялся в первой половине дня, а во второй абхазские интернет-пользователи уже обсуждали распространившуюся информацию об объявленной капитуляции армии обороны НКР. Вот типичные комментарии. «Сочувствую вам, карабахцы, искренне, от всего сердца. Справедливости нет, так сложилось, что нефть сильнее жизни, мира и человечности». Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.